Ну, хочу сказать спасибо. Знаете как, что такое церковь? Опять лежит тот телефон, на котором я один раз ошибся. Он мне очень знакомый телефон, и у меня хорошая история с ним. Просто кто не знает, скажу. У меня один раз, я сейчас записываю, есть в сердце и есть на листочке, все равно что-то подписываю. Но у меня было одно место, которое записано было в телефоне. Одна история. И у меня такой же телефон, который сейчас здесь лежит, на котором записывают. И я взял телефон в карман, смотрю, он лежит. Пытаюсь его открыть, прочитать, код не подходит. Опять нажимаю код, опять не подходит. Я думаю, что такое? Оказался не мой телефон. Но слава Богу. Я можно сниму микрофон? Хочу начать с того, что у нас сейчас есть хорошая и образовалась хорошая, добрая семья. Я просто хочу вас поздравить. Это позднее получилось. Я видел ваши фотографии. Я знаю изначально немного историю, когда Женя начал общаться со Светой. И Женя молился реально Богу и просил, чтобы было вот в этом благословение. В Библии есть место, где написано «нехорошо человеку быть одному». Да и аминь. У часто братьев, я по крайней мере от братьев, это чаще слышал, чем от сестер, братья говорил: «Слушай, ну нехорошо человеку быть одному, пора уже». Но главное, чтобы жена была от Господа. Сейчас вижу ту семейную пару, ту семью, за которой говорится в Библии, что будут муж и жена одна плоть. Также мудрый царь Соломон в книге «Экклесиастия» сказал такие слова. Просто хочу за вас помолиться. Прежде чем помолиться, хочу сказать то, что у меня есть на сердце. Я даже сегодня проповедь переделал. Пришел с одной проповедью, он даже мне говорит: «Слушай, хорошее дело, ты не говорил здесь?» Подошел Женя, я спросил: «Женя, точно об этом не говорил?» Он говорит: «Нет». И у меня появилась другая проповедь. И перед проповедью также благословение этой хорошей, доброй семьи. Соломон говорит, смотрите, хорошие слова в книге «Экклесиаст». Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И в следующем стихе он говорит про нитку. Про нитку, которая скручена втрое. И он говорит такую ситуацию. Если станем преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это основание. Это наше основание — Иисус Христос. Вот эта третья нитка, это когда мы строим не на плотском основании, а на Божьем основании. Почему Соломон много в притчах говорил о жене? Он говорил, что мудрая жена от Господа, которая сможет устроить дом своими руками и которая будет благословением для мужа. Я просто сам когда-то пять лет назад женился, когда у меня уже появилось двое детишек. Я всегда молился и также просил Бога, чтобы у меня была та жена, которая пойдет за мной, которая не будет говорить: «Но мне же все-таки там лучше», которая я не буду говорить: «Но в Библии же так написано, жена за мужем». Да нет, это неправильно. Муж и жена одна плоть. И они должны вместе принимать решения, вместе двигаться и оба любить друг друга. У нас был один брат, который говорит: «Ну слушайте, я жене все объясняю, я ей показываю место, ты должна меня слушать». Я говорю: «Зачем ты ей показываешь? Да просто люби ты ее». Вот и все. И хочу для вас, для себя, в первую очередь, всегда мне это напоминает, книга «Руфь». Вроде можно сказать: при чем здесь это? При чем здесь Руф и наши отношения? Наши отношения в Боге, в первую очередь. Когда была история Руфи Моавитянки, история начиналась так, кто читал книгу, кто не читал. Была одна женщина, Наэмиль, которая пошла в землю Моавитянскую, и ее два сына увидели там невесток и женились на них. Потом сыновья умерли ее. И она решила возвратиться в свою землю. И две снохи пошли за ней, но она им сказала, я своими словами сейчас говорю: «Оставайтесь здесь, оставайтесь в этой земле». Она сказала: «Не могу, у меня не могут родиться, я уже стара, у меня не могут родиться еще сыновья, чтобы я могла вас выдать замуж». И там есть, значит, два раза говорит, что обе снохи заплакали. Они плакали, они не хотели уходить, но она опять им сказала: «Оставайтесь здесь». И одна из этих девушек все-таки осталась в земле, где ее предки, где ее друзья, где их Бог. Но одна Руфь, она все-таки пошла за Наэмилию. И вот эти слова, это отношение, я также говорю невесте к жениху, жене к мужу. Потому что когда-то, мне было 5 лет назад, я тоже так же хотел. Не как-то, что говорится, ты должна, никто никому ничего не должен. Если мы строим основания на Боге, если на первом месте, в центре нашей жизни Иисус, тогда это будет, как и написано в Библии, муж и жена одна плоть. Они вместе принимают решения, они любят друг друга. И Руфь сказала в 16 стихе, в 1 главе такие слова. Она сказала Наэмиле, что она в ней увидела? Да она увидела любовь в ней. Как та дала ей свою любовь. Она ей сказала, ну куда ты не пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Это важно. Можно по плоти строить что угодно. Невозможно оставить привязаны это. Но вот эти слова, это молодой девчонки. Руфь, когда она сказала, то же самое, когда-то мне сказала моя жена. Это я не такими словами, но это я беру. Как мы говорим, это и в служении то же самое. Куда ты не пойдешь, туда и я пойду. Пусть твой народ будет моим народом. И твой Бог моим Богом. Это важно. Тогда я вижу эту семью, у которой в центре жизни Иисус. Помните, еще была раньше такая поговорка, когда мы были неверующие. Я это часто слышу, но мне нравится говорить с милым и рай в шалаше. Слушайте, это реально хорошая поговорка. Потому что апостол Павел сказал, умея жить в скудости, умея жить и в изобилии, в укрепляющем меня Иисусе Христе. Слава Богу, в нашей церкви «Живой Израиль» появилась еще одна семья. Когда мы с Мишей как-то летели, вот как раз это была поездка у нас из Германии, мы прилетали в Германию и летели назад в самолете. И на нас спрашивают, какая у вас статистика? Мы говорим, мы не знаем. Мы не считаем, сколько людей покаялось, сколько пришло, сколько ушло. Один Бог знает, зачем нам это. И мы с Мишей стали считать, сколько все-таки семей в живом Израиле образовалось за 12 лет. Служение погибающим людям. Кто для нас погибающие люди? Это те люди, которые не знают Иисуса Христа. Это не только наркоманы, алкоголики, бездомные, старые люди, больные люди. Это люди, которые не знают Иисуса Христа. Они погибают. И мы стали считать, мы насчитали тогда, это было уже не полгода, 8 месяцев назад, 97 свадеб. 97! Мы сказали тогда, не это ли свидетельство славы Божией? Когда мы стали считать детишек, мы сбились. Опять стали считать, опять сбились. И просто хочешь сказать людям, нет ли, зачем статистика? Пришел, ушел, сколько человек стало членами церкви? Да Бог все видит и все знает, сердце каждого из нас. Но вот эти люди, многие из которых когда-то умирали, не видели выхода из создавшейся ситуации. И образовалась хорошая, добрая семья в Господе. Это и есть свидетельство славы Божьей. Когда мы с Женькой говорили, просто хочешь сказать, Женька, добрые слова, я говорю от сердца. Я не думал про это говорить. Хотел просто поздравить вас, обнять, и то, что чисто в вашей домашней обстановке, помолиться. Но как-то вот легло просто на сердце сегодня сказать те слова. Когда Женя здесь был, я тоже спрашивал. Для меня это было, наверное, важно, потому что я такой человек, когда ты думаешь о ребятах, о служителях, всегда стараешься брать с собой, с кем которым всегда было бы хорошо идти. И когда они идут дальше, это мне то, что ну как же так? Поехал в другую страну, еще куда-то. Всегда радуешься. А когда создается семья, потому что я сам знаю по себе, когда моя дружина, еще больше радуешься. Потому что на самом деле создалась семья. И он также мне когда сказал, я еще не Женькина история, я тоже сам с Латвии, оказался в Германии, Бог привел. После Германии Бог привел в Израиль. После Израиля привел в Чехию. И было интересно все-таки, где же все-таки будет человек. Бог знает. Он служил вместе с ребятами. Он служил и служит в группе прославления. И тогда он сказал, что меня коснулась Чехия. Не то, что там все это, знаете, можно посмотреть на Германию, куда угодно. Не из-за, из-за каких-то материальных благ, а Бог расположил сердце быть здесь. И вот дальше пример тоже для каждого из нас. Можно выбирать все, что угодно. И также поговорка из той жизни была: хорошо там, где нас нет. Люди часто строят планы, но они человеческие, не Божьи. Почему и Соломон сказал, много планов в сердце человеческом, а состоится только определенное Господом. Это говорится за хорошие планы, не за грех. Он говорит, мы много строим планов, но состоится только определенное Господом. И Руфь, история Руфи была дальше такая, что она оказалась у Вооза. Вооз это был ее дядей вроде. И у Вооз был богатый человек, и у нее были поля. И Руфь один раз встав с утра, увидела, что служанки Вооза работают на поле. Что она сделала? Руфь сказала тогда, я пойду на поле и буду подбирать колосья. Не для того, чтобы заработать денег, а чтобы получить благословение. Она решила помочь этим служанкам. Как часто у нас, у меня и проповедь будет об этом, строительство дома Господня. Как часто у нас у людей бывают, а может редко, какие-то материальные, если где-то что-то платят или где-то благословляют, мы там. А если нет, ну извините. Но тут Руфь пошла, смотрите, эта история глубже. Она пошла, чтобы получить благословение. И Вооз вышел и увидел Руфь. Руфь работала на поле, но она увидела еще одно поле, где работали другие служанки, и она пошла туда помочь им. Не заработать денег, что там лучше платят, а помочь им, потому что увидела, что там тяжело. Что Вооз ей ответил? Он увидел, что она перешла с одного поля на другое. И он сказал ей такие слова, послушай, дочь моя, пожалуйста, не ходи подбирать на другом поле, но побудь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут. Если кто смысл до конца не понял, смотрите, Руфь пошла помочь, чтобы получить благословение. И почему она увидела ситуацию, что где-то тяжело. Но в сердце у нее было помочь сначала этим служанкам. Но она пошла и перешла на другое поле. Это как служение. Это как семья. Это как наше сердце. И Вооз сказал, пожалуйста, ну не ходи сейчас туда. Здесь еще столько работы. Здесь еще только посеяли. Здесь собирать, собирать, собирать. Как мы сейчас здесь находимся в этом городе. Хотела сказать, братья и сестры, пусть в ваших глазах будет то поле, где вы сейчас. Много еще будет разных нужд, но пусть в глазах ваших пока будет то поле, где вы сегодня сеете, где создаются ваши семьи, где много еще нуждающихся. Послужите здесь для дома Господня. А сейчас хотелось просто, Женька, Свет, давайте, я знаю, что вас благословляли, что у вас было, мне прислали фотографии, что у вас было хорошее венчание, что у вас есть хорошее начало, вас Бог благословит все. Просто хочу от сердца помолиться за вас и сказать, что вы хорошие, добрые друзья в Господе. Спасибо. Я кратко просто и вот то, что хотела сказать. И тема сегодняшней, кстати, присаживайтесь. Да, рад видеть брата и сестру. Я сам здесь не был больше, чем полгода, наверное. Я позавчера только прилетел, и слава Богу, что 10 лет как назад, я даже не знаю, что здесь 10 лет назад было, но слава Богу, что вы здесь, что когда-то из какого-то города, даже не знаю, где вы жили, что вы переехали сюда, и сейчас я смотрю, у вашей жены, муж всегда более серьезный, но это хорошо, что улыбается, тоже классно, что у вашей жены, у вашей семьи есть радость, настоящая радость в Господе. Писание говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. И что у вас присутствует, как сейчас смотришь на людей, неважно количество,
а важно то, что мы здесь собираемся ради Иисуса Христа, что у нас есть радость, у нас есть Божий мир. Я считаю, что это для меня это лично основное. Давайте откроем Матфея сначала 6 главу. В Матфея 6 главе я прочитаю сначала 21 стих. Здесь написано: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Дальше в 33 стихе говорится: «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится к вам». Вдумайтесь в эти стихи. Здесь говорится про сокровище. Говорится: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И дальше мне, когда я уверовал, мне тоже сказали: в первую очередь ищи, как написано в 33 стихе, ищи же прежде Царство Божие и правду Его. Я не понимал, о чем мне говорят, что мне искать. До конца не понимал. Мне открылось это, знаете как? Кому как? Но мне открылась притча, когда говорится за одну драгоценную жемчужину. У меня много было всего в голове, много разных планов, они, наверное, были и хорошие. Много чего хотел сделать и не понимал те слова: «Доверься Господу». До конца не понимал. Было покаяние. Увидел в людях Иисуса Христа, увидел настоящую любовь, увидел хорошую дружбу, хорошие отношения, но до конца не мог понять. А что же важное, какой же приоритет в жизни? Когда говорили на первом месте Бог, я понимал и вроде не понимал. Потому что много чего у меня иногда скакало с первого на третьего, с третьего на пятый, опять что-то перескакивало. Но помните притчу про Царство Небесное также, когда один купец продал все и купил всего одну драгоценную жемчужину. Понимаете, я увидел вот эту драгоценную жемчужину, как драгоценный камень, он вроде маленький, но он понял, что вот это самое важное в его жизни, вот это Царство Божие. Я понял, что мне не нужно думать ни о чем. Как тот богатый юноша, помните, когда он подошел к Иисусу и сказал: как мне... Что-то такое? Да, все. Он ему сказал, он сказал, что он все знает изначально, это был верующий человек, что он все знал. Но когда он ему сказал: продай все, и он не смог. Ради Царства Небесного, ради Бога отказаться от многих вещей часто бывает тяжело. И вот хочу прочитать это место, где говорится о строительстве Дома Господня, о храме, о церкви, о наших делах и то, что на самом деле у нас на сердце. Это пророк Агея, где всего две главы. Пророк Агея в стандартной Библии – это конец Ветхого Завета перед пророком Захарией. Когда я читал эту первую главу, когда читал это место, я видел довольно часто себя на разных этапах моей жизни в Боге. Любое слово я обращаю к себе. Потому что в моей жизни, как я думаю, у каждого из нас, наверное, бывает, может, у вас не бывает, приходит и ропот иногда, приходит какое-то непонимание, разочарование, приходит пустота. Но я не понимаю вот этого слова для себя, когда человек может находиться в депрессии долгое время. Нет, я не понимаю это. Я говорю: радуйтесь, всегда радуйтесь. Когда уходит Божий мир и не может возвратиться, и ты понимаешь, что же происходит в твоей жизни. Но ты понимаешь, что-то ты потерял. Когда ты говоришь, в центре жизни твой Бог на первом месте, и что-то опять уходит, и ты ищешь вот этого мира. Ищи, чтобы на самом деле в твоей жизни было на первом месте вот это Царство Божие. Апостол Павел сказал про мир, что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так я призываю ко всем церквям. Он говорит за Божий мир, который, если даже у нас уходит, мы должны опять его найти. И понять, что же в нашей жизни произошло. Что же мы делаем все-таки не так. Хорошо смотреть на радостные лица, реально хорошо. Это как вот все время слова апостола Павла: «Умея жить в скудости, умея жить и в изобилии, в укрепляющем меня Иисусе Христе». И пророк Агея здесь, в этой первой главе, он обращается к нам, братья и сестры, и ко мне тоже. В первую очередь, наверное, к себе, я говорю всегда. Он говорится, то есть не говорит, он побуждает строить и вкладываться в Дом Господень. Что такое Дом Господень? Это мы. Это церковь. Это в церкви одно из каких-то служений. Это какой-то вклад наш. Личным временем, может, финансами, может, отношениями друг к другу. Вот этот вклад. И здесь он говорит, со второго стиха читаю. Так сказал Господь Саваоф. Смотрите, Бог говорит, братья и сестры, давайте вкладываться в Дом Господень, в служение. Но народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить Дом Господень. Народ, наверное, не знаю, его мудрым не назовешь, а может мудрый, не сказал прямо, нет, мы не хотим что-то делать, мы не хотим что-то вкладываться. Мы сейчас с Женей говорили. Смотрите, небольшая церковь – это семья. Например, наше видение израильских церквей – это церковь, которая достигает 50 человек, 40, и она рождает другую церковь. Для чего она рождает другую церковь? Да чтобы состоялись церковь – это как семья. Когда вы вместе, когда вы можете приходить и общаться, и дружить, а не кружки по интересу. Вот наше видение – видение первоапостольских церквей. Когда люди могут уже врасти служителя из этого, когда есть одна большая церковь, тысячная, один пастор, один пастор. Я говорю, что это плохо, это хорошо. У меня все вот зуб пропадает. Но здесь можно сказать сейчас так, подождите, о чем вы говорите? О каком новом служении? О каком служении, к примеру, милосердия? Служение погибающим людям, когда у нас еще не все, когда нету хорошей гитары, где тут ударники, где аппаратура, да мы и здание еще не купили даже. Но Бог дальше обличает. И было слово Господне через Агея пророка. Он говорит людям, а вам самим время жить в домах ваших украшенных. Когда дом сей в запустении. Мы только что говорили, что мы должны поставить Бога на первом месте. Если мы поставим Бога на первое место, вы будете иметь благословение во всей вашей повседневной жизни. Посему ныне так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. И дальше, 6 стих. Знакомо, может, кому-то? Мне знакомо. Он говорит каждому из нас, вы имеете много, а вы сеете много, собираете мало, едите, но не насыщаетесь, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Я не знаю, может быть, вам это не знакомо, но мне знакомо. Смотрите, Бог сводит на нет все усилия людей, потому что они не заботились о славе Его. У нас в Израиле, не знаю, как здесь в Чехии, также, когда я служил в Германии, я видел ребят, верующих людей, братьев и сестер. Кто-то подходит, слушайте, что в моей жизни происходит? Я работаю по 12 часов. Но куда-то все деньги уходят. Я ищу работу такую-такую, но ничего не получается. Когда человек пропускает церковное собрание, он говорит: слушай, у меня столько дел. Когда они приходят на молитву или участвуют в каких-то служениях, он говорит: подождите, мне столько нужно всего сделать. А потом смотришь на него, и он сам говорит: ничего нету. Как в дырявый кошелек. Кушаю и не наедаюсь. Пытаюсь одеться, но не получается. Как говорится, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Смотрите, Бог опять говорит, так говорит Господь Саваоф, 7 стих. Обратите сердце ваше на пути ваши. Соломон сказал в притчах: все пути чисты, все пути человека чисты в глазах его, но Господь взвешивает души. Многие наши пути мы считаем, что поступаем правильно, но Господь смотрит на наше сердце, и Он взвешивает все и направляет нас. И здесь обращается Бог: обратите сердце ваше на пути ваши, войдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Он дальше обращается к нам. Это как слово обличения к себе беру. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? Слушайте, я вроде все домой нешу, один брат говорит. Есть место, где апостол Павел сказал Тимофею: я сам женат и знаю, как правильно распределять. Верю, что иногда не получается, а иногда получается. Апостол Павел сказал это за семью: кто не заботится о домашних своих, тот хуже неверующего. Кто не заботится о домашних своих, как же он может спастись от Церкви Божией? Есть семья. И это правильно, мужу заботиться о жене, заботиться о своих детях. Я считаю неправильного того, это мое мнение, неправильного того служителя, который говорит: я 24 часа сейчас служу в сутки, а жена бедная, сутками сидит дома и детишки. Да там все разрешится, Бог все усмотрит. Да нет, не Бог все усмотрит. Ты должен сам проявить инициативу так, чтобы было хорошо твоей семье, и служению. Еще раз, и семье, и служению. И один брат мне, который убрал Бога, куда-то, наверное, даже не второе место, куда-то вдаль. Он говорит: слушай, как здесь Бог говорит, что вы несете все домой, но ничего нету, дом-то пустой, ваш личный дом. Вы вроде пытаетесь работать много, пытаетесь там что-то нести, что-то делать, но вы забыли Бога. Когда вопрос касается какого-то служения, собрания, вы говорите: подождите, у меня вот своих проблем. О чем вы говорите, братья? Евангелизация. Какая евангелизация? Когда послужить бедным, нищим, или прийти послужить куда-то в какой-то бабушке, дедушке? Не-не, подожди, у меня же своего столько всего. И один брат мне сказал: слушай, Вень, когда я женился, я решил больше как можно уделять времени жене. Это круто. Но недаром пророк Исаия сказал, есть такое слово, что наша семья будет служить Господу. Да. Я и мой дом, да, будем служить Господу. Это сильно. Это когда вот это муж и жена одна плоть говорят: мы будем вместе служить Господу. И почему Соломон сказал мудрые стихи, хорошие стихи: мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Для меня глупая жена та, которая уводит мужа от Бога, говорит: ты должен быть здесь, ты забудь собрание. Потому что вот тот парень, который мне сказал, он говорит: Вень, сначала они перестали ходить, общаться на неделе с церковными людьми. Он говорит: слушай, мы вдвоем неплохо молимся. Потом прошло время, когда они стали переходить на церковное служение. И когда они сказали: слушай, у нас времени столько нету, Он говорит, я взял много часов для работы. Раньше работал по 8, взял 10, потом взял 12, мне повысили зарплату, еще что-то. Но потом у них не оказалось время для Бога. И опять они сказали как оправдание. Да мы же вдвоем вместе можем находиться. Мы лучше за это время съездим на море, сходим отдохнуть, сделаем покупки в магазине. Мне было жалко их. Жалко в том, что в их жизни может все разрушиться. И поступил звонок один раз в скайп. У нас в Израиле есть такое выражение «работа-дом», «шаббат-шалом». Что это такое? Что забыли все. Работа – это дом. Работа – дом. И выходные без Бога. Шаббат-шалом, то есть выходной, но убрали Бога из сердца. И этот парень позвонил и сказал, у них родился ребенок, вроде радоваться и радоваться. Но его звонок в скайпе как меня напугал, потому что я не увидел, он сказал, Веня, чего я боялся, как Иов сказал, чего я боялся, то и пришло ко мне. Я не увидел в экране скайпа сзади жену, сзади ребенка. Думал, не дай Бог, что-то произошло с женой или с ребеночком. Но это было другое. Он боялся, он сказал, Веня, моей жизнью стала работа дом, шаббат шалом. Я оставил Бога. И Бог разрушил всю его жизнь. Никаких денег, никакого жилья, никакого счастья в семье. Пришла пустота, от которой они вместе потерялись. Слава Богу, потом все это восстановилось. Но здесь еще раз, смотрите, ожидаете много, а выходит мало. А что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении. Как вы бежите каждый к своему дому. Вот именно здесь, в этом стихе, говорится, что в этом источник всех проблем людей. В их жизни была забота только о собственном благополучии, а не о Царстве Божьем. Смотрите, о собственном благополучии, а не о Царстве Божьем. В моей жизни просто я проходил такой момент, когда, знаете, хочу сказать такими словами. Я понял потом, что жить для себя – напрасная трата времени. А жить для Бога – это великое благословение. Потому что когда я был неверующим, я жил только для себя. Кто-то, может, так не жил, но я жил себе, себе, себе. Это касалось не только себя, там, если там себе. Да, у меня было много друзей, много всего, но все равно я думал только о себе. Придя к Богу, был момент, когда я была благодарна всё, но потом я как-то, в моей жизни вступил такой промежуток. Слушайте, ну надо же духовно расти. Надо еще что-то. И я через определенное время просто покаялся. Сказал, ну как так? Неужели я опять буду жить только для себя? Кто такой мой ближний? Две заповеди. Возлюби Господа Бога, которую каждый из нас знает и понимает, и верит, что все Бога мы любим. А вторая заповедь – возлюби ближнего твоего, как самого себя. И кто же наш все-таки ближний? Для меня был момент, когда это ушло. Кто все-таки мой ближний? Это не те люди, которые рядом. Хорошо полюбить, знаете, как я говорю. Хорошо молиться за тех людей, которых нет рядом. Молиться за пробуждение в Китае. Молиться за погибающих эфиопов, еще за кого-то. Но иногда хочется сказать, как я сказал в одном месте, это было правда. Когда я увидел проповеду в одной церкви в Германии, это большая церковь. И у двери стояла служба безопасности. Нормально стоит, что ребята, чтобы кто-то не было хулиганства, еще чего-то. И видел, что проходил какой-то мужчина, пытался войти, но его не пустили. Эта церковь крутая церковь, я люблю этого пастыря, у меня там много друзей. У меня был вопрос, кого все-таки не пустили? Бывают хулиганы, бывают плохие люди, разные бывают. Мне все-таки было интересно, кого же не пустили. И когда мы с пастырем подошли к тому мужчине, который стоял на входе, он пастырь спросил, а кто так прорывался и кого-то не пустил? Он говорит, да это бомж местный. Он весь грязный, от него, говорит, воняет. Я ему сказал, что тебе не место здесь. Иди приведи себя в порядок, а потом приходи. Мне было жалко этого мужчину, что Бог же нас принял, несмотря на наше лицо, он смотрел на наше сердце. И тогда хотел сказать этому мужчине, сказал, а потом. Знаешь, да легко молиться за пробуждение в Китае, за нуждающихся людей там-там. Я говорю, да хватит тебе. Да полюби ты вот этого одного ближнего, которого сейчас вот тебе рвался. Да полюби ты его. Это и будет тот ближний, за которого, говорит, вторая заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Зачем говорить о тысячах, о десятках тысяч, когда ты об одного вот этого человека закрыл перед ним дверь и не смог полюбить. Ты, наверное, заботишься, как у меня так же было. Заботишься, наверное, только о себе, чтобы тебе было хорошо и уютно. Я знаю, те люди, которым мы служим, люди оказались на самом дне этой жизни, со многими с ними разговариваешь, и они говорят, все-таки, где ты увидел Иисуса? На небе, может, еще где-то. И все они до одного говорят, только все разными словами, в людях. Многие говорят, кто я такой, которому не сказали, иди умойся, как тому мужчине, иди приведи себя в порядок, брось алкоголь, наркотики, или живя на улице, от тебя воняет, приведи себя в порядок, а потом приходи. Да ни одному так не сказали. Ни одному. Потому что те люди, в которых мы увидели Божью любовь, в которых увидели Иисуса Христа, они не заботились только о своем доме. И смотришь на семьи, в которых семьях благополучие, и не завидуешь, а говоришь, а благодаришь Бога. На самом деле, сколько эти люди уделяют храму Божьему, делу Божьему? Я хотел сегодня поговорить, но это просто два слова скажу всего, о зависти. Потому что через это, то, что мы сейчас говорили, заботу о Доме Божьем, и люди, которые много-много делают, но ничего не получается, все ручится, часто в их сердце приходит нехорошее качество – зависть. Кому-то знакомо? У кого не было никогда зависти, скажите? Кто никогда не завидовал?
У всех.
Есть такие люди?
Среди нас.
Честно? Нету, я думаю. Смотрите, Соломон также в притчах сказал, он сказал про зависть. Он сказал, что зависть как нить в костях. Дайте секунду, я просто это точное место возьму. Не-не. Соломон, здесь в притчах 14.30 написано, кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – не для костей. Вот просто представьте тех людей, которые столько работают, столько всего делают, и их Бог не… Они говорят, меня Бог не благословляет. Почему ты его благословил? Я уже там раньше его на 5 лет молился о жене. Нету. Где она? Я видел людей, которые говорят, слушай, как так? Он туда поехал, сюда поехал. А меня вот никак не получается. Хочется посмотреть на этого человека, на его сердце еще глубже. И иногда этим людям кому-то приходит зависть. Он не радуется успеху. А он начинает завидовать. Зависть у людей возникает из-за успеха других. Об этом сказал тоже очень хорошо Соломон. Но прежде чем прочитать это место, что сказал Соломон, вдумайтесь, что такое гниль в костях. Когда кость гниет, ничего не сделаешь. Только ампутация. Представляете, как Соломон глубоко сказал. Он не сказал, что это какой-то нарыв, который можно вылечить. А он сказал, что зависть как гниль в костях. Если не уберем мы сгнием, мы погибнем. И будет, наверное, очень тяжелая ситуация. И когда мы видим успех у людей, мы должны радоваться. Искренне и честно не говорить, почему это у меня нету. Я вроде больше его и работаю, ничего не получается. Я вроде больше молюсь, на самом деле я больше, наверное, молюсь. Я уже 5 лет молюсь, а он всего полгода промолился. И Бог дал жену, Бог дал друзей, еще что-то. Да порадуйся ты ему, порадуйся. Но это видел, наверное, мудрейший царь Соломон, он сказал в книге Экклесиаста такие слова. Это книга Экклесиаста, 4 глава, 4 стих. Смотрите, Соломон сказал, видела также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Он сказал, когда у людей происходит какой-то успех, что-то получается хорошее, люди не радуются иногда, а начинают завидовать. Как это так? У него и машина появилась хорошая. Кто-то, может, квартиру купил. Кто-то работу хорошую Бог благословил. Как часто это чувство, я говорю, это не за редко, почему и спросил сейчас. Ни одного человека не подняло руку, и я не поднял тоже. У которого ни разу не было чувства зависти. Как часто это чувство проникает к сердцу людей. Не просто где-то поверхность, а в сердце. К сожалению, и к верующим людям. Смотрите, к сожалению, и к верующим людям. Хочу привести такой небольшой пример на двух дочерях Лавана. Это Бытие, 29 глава. У него было две дочери, Рахиль и Лия. Помню эту историю про Якова. Бытие, 29 глава, давайте 17 стиха. Смотрите, здесь история, когда Иаков увидел дочь Лавана, ее звали Рахиль, и он влюбился в нее. И здесь написано, что он, это в 20 стихе, «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько лет, потому что он любил ее». Но там была и вторая дочка, старшая, Лия. И можно сказать прямо, что Лии не позавидуешь. Она не была так красива, как Рахиль. В 17 стихе говорится, какая была эта Лия. Лия была слаба глазами, и Рахиль была красива станом и красивым лицом. То есть Лия не была некрасивая, она была нездоровенькая. И Лаван, он обманул Иакова. Он сказал тогда, как может младшая выйти вперед замуж старшей. И ночью он послал Лию к Иакову. Иаков, когда с утра увидел этот обман, он спросил своими словами, говорю, как так? Он любил Рахиль. Но мы видим сейчас другое, хочу сказать про зависть. Смотрели, Рахиль, давайте немножко с другого, что Бог увидел, что Рахиль, что Лия нелюдима и некрасива, и благословил, что он сделал? Он благословил ее детьми. И она стала рожать детей Иакову. И тогда Рахиль позавидовала Лии. Я же прочитаю Бытие 30 главу, 1 стих. И вот эта зависть подтолкнула ее на провозглашение в собственную жизнь проклятия, которое потом сбылось. Смотрите, это очень глубокий смысл. Что она сделала? Она позавидовала, взяла и позавидовала. Что Лия рожает детей, а она не может. И увидел Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Когда она рожала Бениамина, которого Яков назвал Вениамином, она при родах умерла. Она провозгласила проклятие в свою жизнь из-за зависти. Это очень серьезная тема. Почему я говорю, что за верующих людей? Почему мы читали сначала пророка Агею? У кого-то в жизни что-то получается, а у кого-то не получается. Это не вопрос того, кто как делает. Это вопрос того, кто как и что уделяет Господу. И второй переход я бы это сделал. Что люди иногда не радуются этому, что у людей так все хорошо, а начинают завидовать. Можно еще прочитать притчу о людях, которые, о винограде, который нанял людей на работу. Тут вообще очень ясно и четко говорится о милости Божией и о зависти. Давайте откроем. Это Матфея 20 глава. Здесь тоже говорится о Царстве Небесном. Первый 20 глава начинается с такого стиха: «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дому, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Я хочу, чтобы вы внимательно вдумались в смысл этой притчи и посмотрели своими глазами вот эту историю. Он увидел людей, которые стоят и ждут своей работы. «И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». История такая. Он видел у кого-то, увидел Мурата, давайте не Мурата, увидел Ярослава, Ярика, который потом стал, значит, завидовать, получается. И сказал: «Слушай, Ярик, ты пойдешь ко мне поработать? Я плачу тебе 1000 крон. Он согласился. Хозяин, это был Мурат, вышел и опять посмотрел, увидел, опять несколько человек стоит, они ждут эту работу. Они надеются, что они хотя бы могут что-то заработать. Выйдя около 3 часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам». Они пошли. Он просто сказал им уже: «Давайте вы все, пойдете ко мне работать. Что вы заработаете, я вам дам, заплачу». Опять выйдя, около 6-9 часа, сделал то же. То есть он еще 2 раза, видим, выходил, и опять видел людей, которые ждали работы и никуда не уходили. И он и других пригласил, и еще раз выйдя, и опять пригласил к себе поработать. Наконец, выйдя около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы здесь целый день? Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто не нанял нас». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Это были последние уже люди, которые, наверное, может, и надежду потеряли, но все-таки ждали. Может, первый человек пошел работать 10-12 часов, полный рабочий день, а те, я знаю, что у нас в Израиле, я знаю, как здесь в Чехии, по шабатам, по выходным дням есть перекрестки большие, когда стоят люди в надежде на какую-то работу, что кто-то их заберет подработать в их выходной день. Иногда ты проезжаешь, видишь, что кого-то стало меньше, и видишь уже время к обеду, когда уже солнце палит, но кто-то еще стоит в надежде, как эти, что может кто-то все-таки еще их заберет, и они сколько-то часов еще отработают и что-то принесут в свою семью. Восьмой стих. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему: «Позови работников, и отдай им плату на час последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. Смотрите, здесь история. Здесь я увидел историю как бы с двух сторон. Первое. У нас в Израиле, я не знаю, как у вас здесь, в Германии я тоже знаю, что так, здесь в Чехии, наверное, то же самое. Когда человеку дается зарплата, или премиальные, или какие-то благословения, всегда дается в конверте. То есть зарплата переходит на счет, а если премия хозяин хочет дать, он дает каждому в конверте, запечатанном, и никто не знает, кому сколько благословили. Это просто милость хозяина. У нас была такая история в Израиле, у нас один верующий брат, отработав в одном месте определенное время, и всегда приходил и говорил: слушайте, работа очень хорошая, реально хороший брат. Добрый, хороший, отзывчивый, значит, такой до сих пор. Но в его сердце один раз закралась зависть, потому что устроился второй человек, и он казалось, что он много работает. Казалось, что его везде просят и благодарят, и повышают по служебной лестнице. И когда тот мужчина отработал определенное время, может полгода, не знаю сколько, может около года, а тот намного больше работал. И он один раз решил поинтересоваться, а сколько сегодня сейчас тебе зарплата зашла? И когда тот открыл конверт, им тогда, премиальные давали. И он спросил премиальные зарплаты. И тот узнал, что у него вышло больше, он возмутился. Можно было сказать: тебе-то какое дело? Ну, получил, да порадуйся за него. Но он решил искать справедливости, не Божьей, а своей какой-то. И он пошел разбираться к директору магазина. Он сказал: как так? Где правда? Почему он работает меньше, а получил больше? Почему у меня и должность выше, а он получает больше меня? И тогда на что ему директор магазина написал, как в этой притче. Это неверующий человек. Сказал ему, как написано, что сказал здесь вот этот хозяин. А зачем ты? Стал у него интересоваться. Я здесь директор. Я хочу, плачу ему больше, а хочу меньше. Я разве тебя обманываю? На что тот промолчал, но директор ему сказал: напиши заявление об увольнении. Потом, когда этот парень узнал, что на самом деле, кому он позавидовал, оказывается, и работал его меньше, он не знал, что тут выходит в выходные дни, не знал, что он выезжал на подработку, выходил там в ночное время разгружать машину. Тот просто не говорил об этом, не хвалился особо. Но он говорит тогда, он покаялся. Он говорит: в мое сердце пришла зависть. Вот это он в гниль в костях увидел в том, что ему не просто предупредили, он был хороший работник, а его с первого раза сразу же уволили, потому что он позавидовал. Для чего здесь хозяин дал в открытую деньги, начиная с первых и кончая последних? Он мог бы дать каждому в закрытеньком конверте, никто бы ни о чем не узнал, но он дал в открытую. Я думаю, чтобы посмотреть на сердце тех людей. И это он увидел, одни начали роптать. Смотрите. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили: эти последние работали один час, а ты сравнил с нами, перенесши тяжесть дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Вот этому первому он же не обманул его. Он же ему дал то, что он получил. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первые, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Это тоже В этой притче очень глубокий смысл. Смотри, Бог Иисус нас спас каждого не по делам нашим. Это была Его милость. Это была Его милость. Почему апостол Павел говорит, что блаженны, чьи беззакония прощены, грехи покрыты. Бог простил нас. Не по каким-то нашим делам, а по своей милости. И в послании к Тимофею апостол Павел также обращается к молодому служителю, к молодому пастырю Тимофею. Говорит такие слова к церкви. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. За все благодарить Богу, Бога. В центре жизни поставить Иисуса Христа. Понять, что на самом деле такое вот эти две заповеди, которые основные — возлюбить Господа Бога и возлюбить ближнего своего, как самого себя. Понять, когда у человека что-то получается, да просто от сердца, да порадуйся ты этому успеху. Порадуйся, не завидуй. Когда это я говорю к себе, мне как-то, знаете, наверное, не проще становится, а приходит та радость, о которой я всегда говорю, радуйтесь, всегда радуйтесь. Приходит тот Божий мир, о котором также говорит Библия. На самом деле, все, что происходит, Бог видит все из сердца каждого человека. Одному Он дает сразу же, другому позднее. Один что-то делает много-много для Господа и спрашивает, ну где же? Да Бог видит и знает все. Остановись, успокойся, приди в Божий покой. И о строительстве дома Господня, пророк Агея, который еще раз напоминает нам. Он говорит, посмотрите на пути ваши. Посмотрите, где ваше сердце. Тогда в вашей жизни придет настоящее благословение. Еще раз благодарим и славим за все нашего Господа Иисуса Христа. Что Он сделал в нашей жизни, что это оплот нашей жизни, это фундамент нашей жизни. Что этот стих, который мы сейчас говорили из книги Экклесиаста, что двоим лучше, нежели одному, и что нитка, скрученная втрое, не скоро порвется, в нашей жизни всегда должен быть Бог. Это вот ниточка, двое хорошо, но когда ты, когда основание Иисус, это самое прочное основание. Другого не дано в нашей жизни. Аминь. Спасибо.